Дорогие братья и сестры, очень рад сегодня вас всех здесь видеть в нашем храме, в день Риги, когда город празднует свой день рождения. И сегодня еще один очень важный день. Сегодня Лютеранская церковь вспоминает день памяти святого Мейнарда, того самого человека, который первым принес Евангелие на наши земли, на земли Ливонии. Это был монах августинского ордена, который в XII веке пришел, чтобы проповедовать Евангелие ливам. Если вы были в Икшкеле, то вы могли увидеть на острове маленькую часовню под крышей. Конечно же, это не та самая часовня, которую построил Мейнард. Та, которая была им построена, она была разрушена. И уже более поздние епископы построили там небольшой храм, останки которого мы сегодня и можем наблюдать. Успехи Мейнарда в проповеди Евангелия были столь велики, что ему поручили, его сделали епископом, и поручили вот все орденские земли и все ордена, вот эти вот, ну, крестоносцев, они все подчинялись Мейнарду. И он был одним из первых и, наверное, последним, ну, в то время, кто проповедовал Евангелие не огнем и мечом, как это было принято во времена крестоносцев, но словом, молитвой и убеждением. И это было действительно так. Он силой своего слова обращал непокорных ливов и покорял их Евангелию. Такой вот был человек. Ну, а мы все приходим в церковь каждое воскресенье, и, наверное, у нас для этого есть самые разные причины. Мы, которые являемся в какой-то степени, в той или иной степени наследниками проповеди святого Мейнарда. Потому что большая часть христианства, если мы говорим о западном христианстве, о католичестве, лютеранстве, это все те общины, которые развелись и появились как плод того семени Евангелия, который посеял святой Мейнард. И у всех из нас разные причины. Кто-то приходит, например, чтобы пообщаться, возможно. Кто-то, чтобы послушать хороший орган. Кому-то, наверное, нравится проповедь. Ну, когда лучше, когда хуже, иногда нравится. Кто-то, я надеюсь, что таковых большинство, приходит, чтобы услышать евангельскую весть и войти в Божье присутствие через слово и через таинство. В общем, самые разные мотивы. А потом мы выходим и попадаем в этот мир, в котором все очень по-разному. Помните эту героиню фильма «Спасение», эту вот польскую туристку в Тибете, которая все время повторяла одну и ту же фразу, что у меня все по-разному, очень, очень по-разному. Мне понравилась эта фраза. У нас тоже все бывает очень сильно по-разному. В этом мире есть добро и зло. Иногда это немного зла и много добра. Но вы знаете, чаще, наверное, случается, что много зла и некоторое количество добра. Или всего помаленьку. У каждого по-разному. И когда мы видим это зло в этом мире, у нас могут быть самые разные реакции. Когда мы встречаемся с унижением, с несправедливостью, с эксплуатацией, с национальной или религиозной враждой, которую кто-то разжигает, с какой-то агрессивной пропагандой той или другой идеологии, или выбором между верностью или любовью к человеку и государству. Вы знаете, когда это касается кого-то другого, нам, наверное, легко сожалеть или рассуждать так более-менее абстрактно, более или менее нейтрально. Ну, например, о каких-то беженцах в Муцениеке. Ну, есть они. И даже, наверное, некоторые смотрят новости и говорят, ух, какие они, сколько им много платят, наверное. И они еще чего-то себе требуют. Ну, очень легко так рассуждать. А когда это касается нас с вами, что нам делать, когда это касается лично нас? А не какого-то другого человека, который находится очень далеко. Может быть, прикинуться ветошью и не отсвечивать? Знаете, есть такая поговорка. У нас в Сибири была такая поговорка. Прикинуться ветошью. Стать грудью против зла, возглавить революцию. Как вообще мы можем свидетельствовать о любви Бога к человечеству, когда вокруг происходит столько плохих вещей? Мы говорим о позиции служения ближнему, а нам говорят, слушайте, что вы говорите, мы живем в мире конкуренции. Мы пытаемся что-то там говорить о безусловном прощении Бога, что Бог нас любит вот такими, какими мы есть, и Он готов нас, вот если мы только уверуем в Иисуса Христа, прощает нас. А нам говорят: не-не-не, так не работает, надо заслужить. Мы проповедуем о спасении без дел закона, и нам крутят пальцем у виска и призывают больше молиться, больше поститься и слушать христианское радио. Как в этом окружении сохранить и подарить другим ту благодать, которую мы получаем в каждом богослужении, когда сам Бог, вдумайтесь только, на каждом богослужении, здесь, вот в этом самом месте, сам Бог приходит, чтобы признаться нам в своей любви. Он приходит, чтобы рассказать нам о том, как сильно Он нас любит через Слово Божие и через таинство алтаря, где Он это делает буквально физически. Мы часто не доверяем Ему, мы пытаемся добавить что-то от себя. Мы не доверяем Ему, хотя у Бога есть планы в отношении каждого человека на этой планете и в отношении вас точно так же. Вы не случайны. Ваша жизнь не случайна. Ваша профессия не случайна. Ваше положение в обществе, в этом мире тоже не случайно. Оно имеет большое значение и имеет большую ценность. И вот точно такие же планы были у Бога для Его народа. И эти планы Он тогда сообщал через пророков, одним из которых был Иеремия. Это был второй из четырех великих пророков Ветхого Завета, который жил 100 лет спустя после Исаии, ну, которого мы уже все хорошо знаем и много читали на богослужениях. Иеремия начал пророчествовать, будучи совсем молодым человеком. Это было во времена правления царя Иосии. И свою миссию он сводит к божественному предназначению и пишет в самом начале своей книги Иеремии: «Было ко мне слово Яхве, прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде чем ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». И вот Яхве простирает руку, касается его уст. Иеремия испугался такого призвания. Он считал себя слишком молодым. Он говорил: «Яхве, Боже, я не умею говорить, я еще молод». И всю жизнь Иеремия считал задачу пророчества непосильной для себя. Но делал при этом все для исполнения миссии пророка. Вы знаете, у вас точно так же, наверное, бывает. Вот Бог тебя призывает, и Бог говорит тебе: прежде чем ты вышел из утробы, я осветил тебя. Я дал тебе призвание и дал тебе предназначение быть светом в этом мире, чтобы возвещать чудные дела, призвавшего вас из тьмы в дивный свой свет. А ты ему такое отвечаешь: не, я не умею. Я всего полгода как в церкви. Я теологической семинарии не заканчивал. И вообще я офисный работник, пенсионер, музыкант, художник, бизнесмен, журналист, бухгалтер. Нужный, подчеркните. А Бог тебе отвечает: не-не-не-не, ничего подобного. У тебя уже есть служение в моем царстве. Более того, вот что я тебе, дорогой мой, скажу. Если ты его не выполнишь, много хороших вещей не случится. Я уже приготовил их для людей, а они не произойдут, потому что ты не исполнил своего предназначения нести свет там, где ты стоишь сейчас. Работой Иеремии было пророчествовать. Это была его работа. Он этим занимался профессионально, если можно так сказать. Но не всегда эти пророчества были приятными. Ведь чаще всего через пророков Бог хочет предупредить свой народ о чем-то или призвать даже к покаянию. Иеремия, вы знаете, в своей жизни совершал много таких символических поступков, если можно так выразиться. Они должны были зримо, явно, не словами, а действиями показать вот тот смысл, что Бог приготовил для израильского народа. Вот однажды он взял кувшин, бросил его и разбил на 1000 осколков, чтобы показать, как народ израильский будет рассеян по разным концам мира. А в другой раз он взял пояс льняной из льна, ну лен, натуральная ткань, она гниет, и он положил его в расселину скалы, где этот пояс постепенно сгнил. И он сказал, что вот такая вот судьба будет уготована еврейскому народу. А перед царем Сидикии, ну, перед которым как раз в нашем чтении все происходило, Иеремия вообще однажды явился, надев ярмо конское. Надел ярмо на шею и пришел, подчеркивая грядущую судьбу народа, которого уведут в вавилонский плен, царь Навуходоносор. Слуги сняли с него ярмо, он ушел, и вернулся снова, уже с железным ярмом, подчеркивая снова и снова то, что Бог ему говорит. Знаете, пророческое действие – это очень важная вещь. Иногда это больше значит, чем слово, потому что ты можешь сказать человеку: «Бог тебя любит», и это будет просто сотрясением воздуха. А ты можешь сделать некое действие, чтобы зримо показать, как Божья любовь изливается в твою жизнь и в жизнь другого человека через тебя. Ну, например, простить и примириться с человеком, которого ты ненавидел. Прийти к нему и примириться. Сказать: «Прости меня, я был неправ. Хотя, может быть, ты был прав, а он был неправ». Неважно, что для вас важнее, отношения или правота. Проявить любовь, например, можно к тому, кто по человеческим меркам, наверное, недостоин этой любви. И вот в этом смысле мне очень нравятся пророческие действия Папы Франциска, которого постоянно за это критикуют. Его, собственно, католики критикуют и говорят: «Не-не-не, мы недовольны Папой Франциском. Вот Бенедиктом мы были довольны. Вот Бенедикт был правильный человек. Он был такой богослов, все очень умно говорил, никто его не понимал, но говорил он очень умно. А Франциск вроде бы ничего умного не говорит, он больше делает». Что он делает? Он приходит к заключенным и умывает им ноги. Он приходит к беженцам и проводит с ними время. Вот недавно он пригласил семью сирийских беженцев на ланч. Ну, понятно, что в этом нет какого-то практического смысла. И, скорее всего, в Италии эта семья беженцев получала социальную поддержку, и у них был ланч. Они не нуждались в еде, но это было очень важно, потому что это было пророческое действие, которое изменяло и трансформировало сознание католиков, которые доверяют папе Франциску, чтобы они поступали так же. И он постоянно делает такие пророческие поступки. Это очень важно. Иногда более важно, чем ваши слова. И вот как начинается история сегодняшнего литургического чтения. А начинается она не в 38-й, она еще в 37-й главе начинается. Что случилось? Вавилонское царство ослабло, Египет усилился, а Иудея, где был Иерусалим, собственно говоря, это была крайняя окраина Вавилонского царства. Ну вот просто, знаете, такая форпост на границе практически. Ну, наверное, как и сейчас, потому что Израиль, он граничит с Египтом, современный Израиль. И царь Иудеи Сидекия, который был вассалом или данником царя Навуходоносора, сказал: «Наверное, я не буду платить ему дань». А зачем платить? Он же ослаб. И начал переговоры с Египтом, с соседними племенами, сколотить союз, прогнать этих вавилонян проклятых, которые нас облагают данью. А вавилоняне в ответ посылали одну за другой карательные экспедиции. И вот в этой ситуации, очередной карательной экспедиции, происходит наша история. Сидекия, сын Иосии, Навуходоносор, царь Вавилона, сделал его царем над Иудеей. Мы знаем о нем две вещи в начале 37 главы. Первое, что он был данником царя Навуходоносора, а второе, то, что его слуги, он и народ его страны, не повиновались словам Господа, которые Господь говорил через пророка Иеремию. Вот это важная вещь, да? Не повиновались. Но, тем не менее, царь посылает к Иеремии своих слуг и говорит: «У нас сложная ситуация, помолись о нас Богу твоему». Ну и нашему тоже, в принципе. Иеремия молится. Он же был пророк, это его работа. И ему приходит слово от Господа. Но, к сожалению, ни о чем хорошем Бог не говорит. Он говорит примерно так: «Если вы думаете, что те, кто вас сейчас осадили, уйдут, это были халдеи, ничего подобного. Они не уйдут, но захватят город и сожгут его огнем». История, конечно же, не понравилась царю Сидекии. Ну, что вполне естественно. Представьте себе, вы царь, такой полуязыческий на самом деле, отправляетесь к жрецу и к пророку своих слуг, и вы надеетесь, что он там что-то договорится и сообщит вам хорошие новости. А он вам сообщает новости плохие. Город разграбят, город сожгут, а вас уведут в плен. Ничего хорошего вас не ждет». Он огорчился. Он пытался быть умнее Бога. Знаете, если Слово Божие говорит вам «не укради», то не нужно воровать. Если Слово Божие говорит «не прелюбодействуй», не нужно искать себе каких-то приключений. Если Слово Божие говорит вам что-то, нужно это исполнять. Царь Сидекия не хотел исполнять то, что сказал ему Бог через пророка. Он постоянно этому сопротивлялся. Говорит: «Ну, может быть, как-то можем по-другому решить вопрос». Ну, знаете, есть такое выражение, да, когда приходит там гаишник, да, такой ЦСДД, и говорит, вам штраф. А некоторые водители говорят, да, хорошо, берут этот горчичник, или как это называется, и идут оплачивать. А есть другие водители, которые говорят, слушай, шеф, может быть, как-то по-другому вопрос можно решить. И вот царь Сидикий был из этой категории людей, которые пытались решить вопрос каким-то другим образом. Иеремия, понятное дело, он получил слово от Господа и решил его выполнить, вот в отличие от Сидикии. И он решил уйти из Иерусалима. Ну, когда только-только он выходил через ворота, его тут же раз под белые рученьки и арестовали. Говорят, ты, наверное, хочешь перебежать к нашим врагам халдеям. Сидикия через какое-то время снова приглашает Иеремию и говорит ему, скажи, пожалуйста, мне, было ли слово от Бога? Иеремия говорит, было. Ну и как? Иеремия говорит, ничего хорошего, ты попадешь в руки царя Вавилонского. Слово Божие не поменялось от времени. Время прошло, его там заперли в темницу. Оно не меняется от того, что ты запрешь пророка в темницу, потому что это слово от Бога, а не от пророка. Вы знаете, некоторые люди наивно надеются на то, что если там вдруг пастор или богослов каким-то образом истолкует Слово Божие как-то иначе, то грех перестанет быть грехом. Или я могу не исполнять то, что Бог говорит в Своем Слове, потому что я нашел хорошую книжку, я купил ее за деньги, и там написано совершенно другое толкование. Не поможет. Ничего подобного. Сидикия, услышав плохие новости в очередной раз, снова отправляет его уже под домашний арест. Чем занимается Иеремия? Кто читал книгу пророка Иеремии? Хоть раз в жизни. Вижу одного человека, который, естественно, тоже наверное, читал, да? О, Валерий читал, отлично. Он отправляется под домашний арест. И под домашним арестом он продолжает проповедовать то самое слово, которое он получил от Бога. Невзирая на преследование, невзирая на гонение, невзирая на опасности. И говорит примерно так. Кто останется в этом городе, умрет от меча. А кто выйдет халдеем, останется жив. Жизнь будет наградой, будет он жить. Так говорит Господь. Этот город будет отдан войску царя Вавилонского. Царь захватит город. Представьте себе, сидит узник под домашним арестом. И всем, кто к нему приходит в городе под осадным положением, на военном положении, говорит, идите к вашим врагам, кто выйдет, кто сдастся, тот будет жить. Пятая колонна, иностранный агент, просто-таки враг натуральный. Так можно подумать. А он просто Слово Божие проповедовал, которое не меняется, и которое направлено на спасение людей. Потому что то, что Бог ему сказал, оно было нужно, чтобы жители Иерусалима спаслись от неминуемой для них гибели в том случае, если они продолжат оказывать сопротивление. Ведь Бог же не просто так им сообщил эти слова, что он сказал, вот я решил вот Иерусалим разрушить, мне так захотелось. Он это сделал для того, чтобы люди могли выйти и могли спастись. Слово Божие направлено на спасение людей. Знаете, когда вы следуете Слову Божьему, вам могут сказать, ты неблагонадежный человек, ты недостаточно толерантен, например, или ты мракобес, который отстал от жизни, или ты неприспособленный к жизни фанатик. Но что делает в этой ситуации Иеремия? Он продолжает следовать тому, что ему сказал Господь. Его снова и снова подвергают пыткам и наказаниям, но он продолжает упрямо твердить одно и то же. «Сдайся, халдей! Спаси свой народ! Не пытайся бороться с Богом! Не пытайся объяснять Ему, что ты хочешь! Позволь Ему сделать в твоей жизни то, чего желает Он!» На самом деле царь Сидикия так до конца и не послушался Иеремии. И даже в последний момент, когда уже Иерусалим пал, он пытался спастись через Масличную гору со своими слугами, был взят в плен и в унижении оказался в плену, в глубоком унижении и позоре. И вот сегодня мы вспоминаем как раз, иудеи вспоминают 9 Ава, это у них день траура национального в Израиле. Это день разрушения первого и второго храма, первого храма Навуходоносора. Но все случилось именно так, как говорил Иеремия, храм был разрушен. Вот как раз сегодня очередная годовщина этого разрушения. Иерусалим был взят, и множество людей пострадали от неразумия царя. А десятая часть была уведена на долгие десятилетия в плен. А сам Иеремия остался в Иерусалиме, ему было позволено это. потом бежал в Египет, где его следы затерялись. Но он исполнил то, что должен был делать. Он проповедовал слово, сказанное ему Богом, чтобы спасти жизни своих соотечественников. И вот сегодня апостол Павел, мы не знаем, Павел или нет, в послании к евреям пишет, вдохновляя нас взирать на Иисуса и его пример. И до этого точно так же в 11 главе послания к евреям, он целую главу, вот откройте потом у себя 11 главу послания к евреям, он целую главу дотошно перечисляет всех свидетелей Ветхого Завета, которые жили верой в будущее обетование о пришествии Мессии Спасителя. Им тоже было слово, которое даже не исполнилось в их жизни. Они получали разные благословения, а кто-то, наоборот, не благословение, а гонение получал. У всех все было по-разному, но у них было это видение, это была большая мечта, это было большое слово от Бога, которое он сказал, что придет Мессия и придет Спаситель. И он пишет нам, апостол, мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и свершителя веры Иисуса. Когда мы бежим по жизни, а здесь используется слово «спортивное», мы взираем на Иисуса. Автор послания к евреям использует спортивную символику. Нам приходится прилагать усилия, чтобы бежать эту дистанцию, но зачинателем, начальником и совершителем веры является Иисус. Не нашими силами, не мы сами, но Он. Тот, который вместо предлежавшей или положенной ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Ради чего мы это делаем? Вот ради чего это все? Ради чего Иеремия был верен Слову Божьему? Ради чего мы остаемся верными Слову Божьему и продолжаем нести этот свет там, где это невыгодно? Продолжаем нести любовь там, где нас не понимают? Продолжаем нести прощение там, где люди отвергают это прощение? Но мы продолжаем снова и снова это делать, так же, как и Иисус, ради той радости, которая ему предстояла. Какая же это была радость? Быть в присутствии Бога. Быть рядом с Богом, быть в Его присутствии. Мы несем в мир любовь и принципы Царства ради той радости, что мы обретаем, находясь в Божьем присутствии. Литургия, те переживания, которые мы испытываем во время молитвы или во время созерцания, это тусклое зеркало, тусклый отблеск того блаженства, которое мы испытаем, когда мы будем находиться в Божьем присутствии, если останемся Ему верными до конца. Поэтому я говорю вам, будьте верными Слову. Если вы услышали Слово, воплощайте его в жизнь. Если вы услышали Слово, и, например, у вас было какое-то личное откровение на лекцию Дивины, и вы понимаете, я должен это сделать, делайте, немало не сомневаясь, как это делал Иеремия, даже перед угрозой гонения, непонимания и чего угодно. Совершайте пророческие поступки, неся в этот мир принципы Царства Божьего. Прощение, безусловную любовь Бога, щедрость, справедливость, примирение. Совершайте эти пророческие поступки, не бойтесь их совершать, которые являются знамениями или знаками того, что мы не просто болтаем здесь. Вот я за кафедрой, а вы здесь сидя и слушая, а потом наверху за чашкой чая, но мы реализуем в своей жизни то, чем мы учим. Мы реализуем в своей жизни то, о чем мы говорим. Через что? Через эти пророческие знаки, пророческие поступки, которые зримо являют Божье присутствие в этом мире. Может случиться, что вас не поймут. Может случиться даже какое-то преследование за ваши принципы или как минимум насмешки. Взирайте на Иисуса. Это не ваше личное, знаете, накачанное в спортзале, возвращаясь к спортивной терминологии, вера делает это. Вы не можете пойти в такой духовный спортзал, подкачаться немножко, потом сказать, ух, у меня мощная вера. Зачинатель и свершитель веры Иисус. И то, что вас в результате ожидает, это радость, это полнота жизни. Это полнота прощения, это полнота благодати, это полнота мира на коленях у любящего Бога. Когда вы это переживаете, когда вы в это входите, то вы понимаете, что никакие преследования, никакие непонимания, всякие эти насмешки – это все ерунда на самом деле. Бог вам дает свое слово, и это слово верно. И мы когда смотрим в Священном Писании, особенно Ветхого Завета, как эти все пророчества исполнялись через десятки, даже сотни лет, мы понимаем, насколько это слово верно, оно производит то, что провозглашает. И мы можем на него опираться, как на крепкий фундамент. И мы можем к нему прибегать. Вспомните размышление, лекцию Дивина, которая была в среду, как светильнику, который светит на темном месте, освещая нам путь. И если мы прибегаем к нему, то мы можем быть уверены и не бояться ничего в этой жизни. Аминь. Давайте сейчас встанем и исповедуем нашу святую христианскую веру.